В этой лекции я хотел бы коснуться того факта, что гробница оказалась пуста. Мы с вами уже говорили о том, что Иисус Христос – историческая личность, есть исторические свидетельства о Его смерти. И вот теперь мы хотим говорить о пустой гробнице. Ну, сам по себе факт пустой гробницы еще не является доказательством воскресения Иисуса Христа. Но этому факту нужно дать какое-то объяснение. То есть нужно объяснить, что значит пустая гробница. И давайте мы посмотрим вот различные объяснения, что могло произойти. Вначале я хотел бы сказать о свидетелях, которые утверждали о том, что гробница была пуста. Мы видим, что женщины, которые пришли раньше, рано утром, к гробу, это было после субботы, воскресенье утром, и они хотели, возможно, завершить какие-то ритуалы погребения, которые не успели были сделать. И они знали, что камень будет привален, но они не знали, возможно, римской печати, потому что весь их поход был бы тогда тщетным. И они переживали, кто же сможет поможет им отвалить камень, но как женщины, возможно, в данном случае, вот они шли, больше мотивируясь чувствами, желанием побыть рядом, как-то завершить дело. Мы видим апостолы, которые прибежали по свидетельству женщин. Мы видим охрану, которая свидетельствовала Синедриону, Синедрион, который принимает решение распространить вот ложь, почему же гробница оказалась пуста. И вот свидетельства о пустой гробнице есть во всех четырех Евангелиях. Они подтверждают это. И мы уже говорили о том, что свидетельство Евангелия нельзя просто отбросить. Это будет действительно предвзятый подход к освящению этого события. Интересно, что если бы даже просто тело было похищено, то у евреев есть традиция чтить своих учителей, но мы не видим, что где-то тело было перезахоронено. И нет свидетельства о том, что ученики где-то почитали могилу Христа, где-то вот гробница, которая считалась, которой было паломничество. И мы видим, что ученики долгое время не уехали никуда из Иерусалима. И они не убежали ни в какой другой город, и можно было действительно перепроверить и проверить их свидетельства о пустой гробнице. И давайте мы посмотрим, да, вот, что должно было произойти. Во-первых, нужно было сверх по склону, по этому желобу, как мы уже говорили, сдвинуть камень. Камень можно было бы сдвинуть, возможно, с большим усилием, собрав группу из 20 человек. То есть вот нужно представлять, насколько это было трудное задание, почему женщины так переживали. Во-вторых, римская печать, стража. И нужно было как-то справиться со стражей, которая охраняет эту гробницу, если бы кто-то хотел расхитить эту гробницу. И преступники, конечно же, были бы наказаны смертной казнью. И если же стража бы оставила свой пост, она так же сама была бы казнена. Мы читаем о том, что вот в римской армии преступления оказались смерти казни, когда вот за дезертирство, за переход в стан врага, за уход со своего поста или попытка уклониться от службы или уход из ночного дозора. Но в буквальном смысле гробница не оказалась пуста. Мы видим, что произошло нечто более поразительное и необъяснимое. Вот когда Иоанн прибежал вместе с Петром в гробницу, когда Петр зашел, заглянул, осмотрелся, мы видим, что там, где лежало тело, там лежат пелены, а тела нет. Другими словами, вот немного помятый этот саван погребальный, вот эти пелены, этот кокон, он сохраняет, скорее всего, что еще форму тела. Плат был особый, свита отдельно лежал, но внутри он был пуст, их не развернули, эти пелены. Они сохранялись, вот они были свитыми, как интересно говорится в Библии. И поэтому, что первое осталось в памяти учеников, это не пустая гробница, а это как раз пустой саван, сохранявший форму и положение вот погребенного тела. Здесь можно говорить вот о некоторых теориях, что же могло произойти, как мы можем объяснить вот пустую гробницу, что же здесь произошло. Я очень коротко, возможно, перечислю вот эти основные теории исчезновения тела из гробницы. Первая теория – это кража. Другими словами, ученики пришли, украли тело, А затем стали всем рассказывать, что Иисус Христос, Он воскрес, поэтому Он Бог, Он первенец, воскресший из мертвых. Но чтобы придерживаться этой теории, нужно объяснить несколько ситуаций. Нужно ответить на некоторые очень серьезные вопросы. Во-первых, как можно объяснить то, что ученики смогли преодолеть римскую стражу, римских солдат? Вот римские воины, прекрасно обученные, которые обучены сторожить, они действительно могли бы дать отпор и могли вызвать подмогу. И ученикам, которые боялись, которые разбежались, было бы действительно очень сложно преодолеть вот эту преграду, охрану, к тому же камень, к тому же печать. И вот почему не казнили солдат за то, что они проспали? Если действительно они говорят, то, что когда мы спали, пришли ученики и украли тело, но мы видим, что нигде не говорится дальше свидетельство о том, что солдаты были казнены. Почему не казнили учеников за стражу, за кражу? Мы видим, что были различные обвинения, были попытки дискуссии, были дебаты, вы сажали в тюрьму, запрещали свидетельствовать об Иисусе Христе, но мы не видим, что были попытки обвинения в том, что они украли тело. И разорение гробницы и кража в данном случае, она последовала бы первоначальной взлому печати, за что была очень жестокая наказание, смертная казнь. Это часто было распятие людей с головой. И, по сути, римляне очень серьезно относились к своей печати. Если печать была взломана, кто-то должен был казнен. Либо преступник, либо воины, которые допустили вот такое преступление. Если же никого не могли определить, кто же виноват в этом преступлении, тогда стража бросала жребий. И все равно кто-то был наказан за нарушение печати. Ну, мы видим, что солдат не казнили, учеников не казнили. Также возникает вопрос, я уже буквально минут назад об этом говорил, а кто бросил камень? Не просто он как-то был специальным механизмом или путем каких-то уже усилий сдвинут по желобу, он был отбросен. 2 тонны весом камень, который можно было от стены отбросить. То есть это тоже вопрос. И самое, возможно, удивительное здесь, необъяснимая ситуация или факт, то, что перины остались в гробнице. То есть, когда нужно было быстро украсть, когда мы видим, что воины спят, даже допустим, кто бы занялся тем, чтобы тело доставать из перин в гробнице? И как раз вот перины, лежащие в гробнице, они показывают, что это не воры разграбили гробницу, а воры как раз бы не тело воровали, а воры воровали бы перины, потому что их можно было бы продать. Был рынок, существовал по продаже погребальных перин. И в данном случае мы видим, что перины остались, и к тому же свидетели Нового Завета говорили, что они были особо свиты, то есть они не были размотаны. Поэтому теория о том, что это была кража учениками или, может быть, грабителями, она действительно не выдерживает проверки, потому что либо же ученики должны были бы обвинены в краже, либо солдаты, либо же перин не было, если это были грабители, которые просто хотели расхитить гробницу, таким образом поживиться. Следующая теория, которая объясняет пустую гробницу, или может быть даже почему гробница оказалась пустая, то, что говорится так, это теория обморока или потеря сознания. Другими словами, Иисус Христос не умер на кресте. То есть те, которые засвидетельствовали его смерти, и сотник, который стоял, должен был свидетелем, и со стороны иудеев должен был свидетель, который официально бы свидетельствовал перед Синедрионом о смерти Иисуса Христа, они ошиблись. То есть Христос не умер, а лишь потерял сознание, и римские воины, подумав, что он уже мертв, сняли тело со креста, положили в гробницу, и от сырости, от влаги, от прохлады, гробница, другими словами, тело ожило, Иисус Христос ожил, Он пришел в сознание, размотался или как-то вылез из этих погребальных перин, сдвинул большой камень, проскользнул незамеченный мимо охраняющих пещеру солдат. И вот он пришел перед своим ученикам, предстал перед ними, и показал, что он Бог, победитель, он воскрес, а потом куда-то где-то ушел и умер, потому что раны были смертельны. Но что мы можем сказать по опровержению этой теории? Ну, во-первых, мы очень сложнее поверить в то, что солдаты ошиблись в том, что Иисус Христос мертв. Это была их работа, доведенная уже до совершенства, до механизма. И были случаи, когда солдаты казнили распятием по несколько тысяч человек в день. Поэтому они-то знали, как это сделать. И к тому же сотнику нужно было бы свидетельствовать под присягой о смерти Христа. К тому же приговор к смерти был вынесен самим Понтием Пилатом. И здесь это не осталось бы незамеченным. Поэтому сотники и солдаты не могли ошибиться в том, что мертв Иисус Христос или нет. В это действительно сложнее поверить, чем в то, что Христос воскрес. Как тогда Иисус Христос освободился от похоронных одежд? Тоже интересный момент. Попробуйте спеленать руки и ноги, запеленать голову, попытайтесь сами освободиться вот из этих влажных, клейких, липких тканей, которые обвивают ваше тело. Как он мог освободиться от похоронных одежд и оставить их там? Помните, когда был воскрешен Лазарь, то он не мог сам освободиться, он мог выйти как-то из гробницы. Но дальше Христос говорит: освободите, распеленайте его, пусть идет. То есть ему нужна была помощь, чтобы освободиться от этих похоронных одежд. То есть, другими словами, вот как Христос мог также выйти из гробницы, так, чтобы его никто пролить камень, сдвинуть камень, который, чтобы сдвинуть, требовалось около 20 человек. Как он это мог сделать неслышно, незаметно? Как он мог потом пройти мимо солдат, выйти из гробницы, отвалить камень и пройти мимо солдат? То есть, на первый взгляд, эта теория, она звучит интересно, но как раз вот сопоставив все факты, мы видим, что эта теория, она больше похожа на вымысел, и в нее сложнее поверить, нежели в то, что Иисус Христос действительно воскрес, как повествуют свидетели его воскресения, или свидетели пустой гробницы, о том, что ангел отворил камень, солдаты в ужасе, в страхе разбежались. Это было единственным объяснением, почему они дерзнули оставить свой пост. Третья теория, возможно, не совсем теория, объясняющая пустую гробницу, но это теория, которая объясняла бы появление Иисуса. Теория, которая объясняла бы то, что ученики видели Иисуса Христа живым. Теория галлюцинации или видения. То есть ученики сильно хотели, чтобы их учитель был с ним. Они очень не ожидали его смерти, они тосковали за ним, они просто не могли смириться с тем, что он умер. И они не могли поверить, что он действительно покинул их. И через достаточный промежуток ожидания, возможно, 3 дня, им показалось, что Иисус действительно воскрес. Вот им показалось, что они видели его где-то в толпе. Им показалось, что он был где-то шел с ними по дороге. Им показалось, что вот в комнате среди людей, вот он здесь только что был, вот кто-то его видел. Но так же самое в опровержении этой теории мы можем задать несколько вопросов. Если это было действительно, если это были галлюцинации, то есть видения, то кто же тогда отвалил камень от входа в гробницу? Почему гробница оказалась пуста? Почему камень был отвален? Почему стража на камне оказалась на месте? Почему печать была нарушена? И здесь очень много вопросов возникает. Почему перья лежали на месте? С этим нужно что-то сделать. Эти факты нужно тоже как-то объяснить. Почему бежали солдаты? Если ученики просто позже когда-то увидели, как им показалось, воскресшего Христа, почему солдаты бежали в гробницы? То есть что-то произошло в самой гробнице. Это не просто были галлюцинации или видения позже учеников. И в то же время, когда мы говорим о галлюцинациях, мы должны понимать, что одинаковые такие галлюцинации не происходят у многих людей одновременно. То есть там более 500 человек, Иисус Христос явился, 40, это 12 учеников, они с ним разговаривали, мы читаем свидетельство, что его можно было потрогать, он с ними ел, он с ними говорил. Мы понимаем, конечно, что тело Иисуса Христа, воскресшее тело, оно было другим, не таким, как мы привыкли к физическим телам. То есть он мог появиться в комнате с закрытой, с закрытыми дверями, и ученики из-за страха закрылись, возможно, даже на замок закрыли двери, вот какие замки были в те времена. Но мог он появиться среди них. Он мог стать невидимым, когда с учениками, шедшими по дороге в Эммаус, он остановился, говорил, проломил хлеб, покушал, потом стал невидим для них. Но мы видим в то же время, что его можно потом потрогать. Он Фоме говорит: потрогай меня. Он ел, его голос было слышно, его было видно. Он ходил по земле. Он сидел возле костра, мог разжечь костер, приготовить пищу и беседовать. То есть мы видим, что это не просто галлюцинация, вот, кратковременное какое-то видение, которое ты не уверен, я видел это или не видел. Это была действительно встреча с живым, воскресшим Господом Иисусом Христом. Ну и, конечно же, мы не можем оставить без внимания последнюю теорию, что это не та гробница. То есть, скорее всего, что ученики, вот женщины, может быть, которые в погребении поздно вечером совершали погребение, они положили тело, но рано утром они пришли просто не на ту гробницу, не пришли не на ту могилу. Они пришли не туда, где уже лежало тело Христа, а рядом было множество таких вот одинаковых гробниц. И это, куда они пришли, это была совершенно другая гробница, которая оказалась пустой, действительно, камень не привален, охраны нет, печати нет. И, естественно, они удивились, что же произошло. Ну, во-первых, мы должны сказать, что не в темноте происходило погребение, потому что мы видим, что у евреев суббота начинается в 6 часов вечера, то есть до 6 вечера, еще до захода солнца, возможно, были совершены те погребальные ритуалы. Вот на месте, там, где было должно быть погребение, не могли при свете дня понимать, где это была гробница. Это первое. Второе, гробница, в которой похоронили Иисуса Христа, она была гробницей богатого человека. Это действительно не всякая обычная могила, которых много. Это один из богатейших людей того времени. И вот это был сад, это не просто было место, где все хоронили подряд. Это была гробница, высеченная в скале, и ее невозможно было спутать. И в то же время мы можем задать вопрос, а что это все пришли к той гробнице? То есть не только женщины, а все пришли, то есть ученики, женщины, первосвященники, солдаты, вот ангел, Никодим, владелец гробницы. Что сам владелец гробницы, он перепутал гробницу или как это можно сказать. Также самый вот вопрос возникает, мы ссылаемся обратно, но интересно, все детали в Библии, вот малейшие детали не имеют значения. Почему тогда этой гробнице, к которой они пришли, может быть даже это не та гробница, да? Но почему в этой гробнице лежали те же похоронные одежды Христа? То есть вот этот плат, который был свит, перины отдельно лежали, почему они там остались, а тела не было? И тогда почему же первосвященники не показали вот ту настоящую гробницу ученикам, чтобы опровергнуть их проповедь? Если им было сказано то, что не та гробница, то почему тогда правильная гробница, она не была показана? Другими словами, почему вот эта правильная гробница, она, можно было показать тело, можно было показать гробницу, вот, пожалуйста, и на этом бы остановилось всякое свидетельство или попытка всякого свидетельства. Но мы видим, мы этого не находим. Другими словами, мы можем твердо утверждать, что это историческая личность, действительно, которая была казнена, и Христос умер, и на третий день вот гробница оказалась пустой. Как мы можем объяснить это? И чтобы сопоставить эти факты, вот, мы можем только лишь увидеть, исходя, что это значило, исходя из последующих событий, как развивались события дальше. Мы видим, что ученики многие свидетельствовали о личной встрече с Иисусом Христом. И, как мы уже сказали, это не могло быть галлюцинацией или массовым видением. К тому же мы видим, что все эти ученики, они настолько твердо стояли вот в убеждениях своих, что действительно они встретились с воскресшим Христом после смерти, что они жизнь отдали за это свидетельство. То есть, другими словами, когда вот вы бы участвовали на похоронах человека, известного человека, вы видели, как его ложили в гробницу, увидели, как могилу засыпали, увидели, как поставлен уже оградка, памятник, И спустя 3 дня вы встречаете этого человека. Это не просто какое-то разовое тайное видение. Вы действительно могли убедиться в том, что он воскрес, могли потрогать, вы с ним разговаривали. До этого вы очень близко с ним общались 3 года, что у вас нет ошибки, что это другая личность, это другой человек. И вот вы настолько убеждены в том, что действительно это вот тот, который был мертв, а теперь жив. И заметьте, этот факт, он меняет абсолютно вашего понимания смерти. Если он был мертв, мы в этом были 100% уверены, сейчас он жив, значит смерть это не конец. Смерть больше не имеет над нами власти. Вот поэтому апостол Павел говорит: смерть, да, где твоя победа? Где твоя жало? Где твоя жало? Грех, где твоя жало? Мы видим, что ученики настолько были изменены этим фактом, этим личным переживанием, личной встречей с Иисусом Христом, что дальше их вся жизнь претерпела глубочайшие изменения. То есть они всю свою жизнь посвятили тому факту, или по свидетельству этому факту воскресения Иисуса Христа. Я уже говорил, что все они закончили вот жизнь мученической смертью, отстаивая свои убеждения. Если бы они были обманщики, если бы они были неуверены, то в любой момент, когда перестало быть выгодным это свидетельство воскресения Христа, они бы отказались. Либо Петр, либо Иоанн, либо Яков, кто бы другой. Они бы сказали о том, что да, действительно, это было нам выгодно, но мы это придумали. Но мы видим, что все они до смерти, они отстаивают этот факт, утверждая, что Иисус Христос воскрес. И они буквально не боятся смерти. Они говорят о том, что смерть нам больше не страшна. Мы перешли от жизни, от смерти в жизнь. Мы перешли в жизнь. И друзья, если вот для вас вот жизнь не имеет смысла сейчас, потому что она когда-либо закончится, для меня это было действительно переживанием до моего обращения к Богу, что жизнь, она не имеет смысла. Неужели вся моя жизнь пройдет вот здесь, в этих бесцельных действиях? И когда я начал читать Писание, когда я начал читать Библию, когда я начал размышлять о том, что действительно воскресение Иисуса Христа все меняет, и вот когда я примирился с Богом, тогда вот, знаете, вот действительно ты понимаешь, что жизнь сейчас имеет значение, потому что она влияет на вечность. Вечность никогда не прекратится. Вот тут как раз есть начало новой жизни. И вот Христос назван первенец из умерших, называет нас братьями. И действительно, когда вы подойдете, скажите братьям и Петру, что я воскрес. Я хотел бы обратиться к вам, дорогие слушатели, что действительно вот этот факт, с ним нужно разобраться. Это настолько важный факт. Воскресение Иисуса Христа предложено настолько много, что просто отпахнуться будет безумие. Дело в том, что принимая воскресение, принимая вечность, вы приобретаете намного больше, что вы могли бы потерять, принимая воскресение, принимая вечность. Возможно, да, многим пришлось принести решение страдания. Но это кратковременная жизнь, кратковременные страдания, они ничего не значат по сравнению с вечностью, бесконечной жизнью со Христом. И я хотел бы действительно, чтобы каждый слушатель вот мог бы разобраться, почему же все-таки верующие настолько убеждены. Да потому что воскресение – это легче поверить в воскресение, нежели либо другое какое-либо объяснение тех исторических фактов, с которыми мы должны иметь дело.